Одна из самых горячих международных тем последних дней – очередная газовая война с участием России, но на этот раз с Белоруссией. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении принятых на себя ранее обязательств. Москва грозит сократить или даже прекратить поставки газа. Минск отвечает тем, что может ограничить транзит по своей территории. Под угрозой, как и в случае конфликта с Украиной, газоснабжение в странах Европейского Союза. Эксперты за этими, казалось бы, чисто экономическими конфликтами видят отчетливую политическую подоплеку, а некоторые даже говорят о так называемом новом походе России на Европу. Об одном из исследований подобного рода мы начали разговор в прошлых программах, сегодня же его продолжение. Над темой работала моя коллега Ирина Лагунина.
Книга «Власть, энергетика и новый российский империализм» вышла в свет в 2008 году. Она охватывает в основном три страны – Польшу, Венгрию и Словакию. В этом исследовании венгерская журналистка Анита Урбан рассказывает, как политика Кремля на протяжении десятилетий, но особенно в последние годы, сводилась к тому, чтобы не дать возможность европейским странам диверсифицировать поставки и поставщиков энергоресурсов, построить трубопроводы так, чтобы в любой момент можно было обойти, говоря современным языком, отключить любую страну без ущерба для окружающих и чтобы скупить как можно больше национальных энергетических предприятий по пути следования трубопроводов. Вот об этой третьей цели российской стратегии стоит поговорить подробнее. На днях Анита Урбан была гостем «Радио Свобода».
Это исключительно важно. И здесь я для начала хочу заметить, что для любой компании создание вертикали контроля от производителя до потребителя или до распределения – это заветная мечта. Но контроль российских компаний над ключевыми предприятиями энергетического сектора Европы опять-таки существенно снизит возможности диверсификации поставщиков энергоносителей. Более того, он может служить прикрытием для другой деятельности. И тому есть примеры Венгрии и Болгарии.
Что именно имеет в виду Анита Урбан?
Энергетическая индустрия, и, к сожалению, об этом приходится говорить и применительно к странам Европейского Союза, это средство финансирования политических партий. А в странах бывшего социалистического блока крупные энергетические компании всегда вовлечены в партийную деятельность, а иногда и в подпольные махинации. Так что их легко использовать для скрытой активности. И, конечно, экономики этих стран настолько малы, что если одна крупная энергетическая компания, которую купила Россия, начинает вести себя не по законам рынка, то это сказывается на всем. Давайте я приведу один пример, который очень наглядно показывает тактику и способы, с помощью которых Кремль пытается получить то, что ему нужно. Это Транспетрал. Транспетрал – это владелец словацкой части трубопровода «Дружба». В 2001 году тогдашнее правительство Микулаша Дзуринды выставило Транспетрал на торги, и 49% акций этой компании было продано ЮКОСу. ЮКОС тогда был частной компанией с американским менеджментом и без какого бы то ни было признака государственного российского вмешательства. И решение продать акции именно ему казалось очень хорошей идеей. Но затем в 2003 году начался процесс против ЮКОСа. Компания Ходорковского тогда владела двумя иностранными предприятиями. Одно – та самая словацкая Транспетрал. Руководство ЮКОСа пыталось сохранить эту компанию. Для этого в Нидерландах была зарегистрирована фирма ЮКОС Финанс, который и перешел контрольный пакет акций и право управления Транспетрал. Во главе ЮКОС Финанс стояли два американца – Брюс Мизамур и Дэвид Годфри. В 2004 году словацкий министр экономики объявил о том, что Словакия хотела бы выкупить обратно акции Транспетрал. Однако в феврале 2005 года во время визита в Братиславу тогда президент Владимир Путин заявил, что две российские компании также заинтересованы в покупке акций Транспетрал, принадлежащих ЮКОСу. Это Татнефть и Роснефть. Как ни странно, но через год частная российская компания под названием Руснефть выкупила эту часть акций. Глава этой компании Михаил Гуцериев получил письмо от министра экономики России, в котором тот разрешал ему купить акции, ранее принадлежавшие ЮКОСу. Однако через 4 месяца Руснефть отказалась от этой сделки, утверждая, что с точки зрения бизнеса эта сделка для нее невыгодна. А еще через год руководство Руснефти призналось, что на самом деле на нее надавил «Газпромнефть», и именно поэтому они решили отказаться от словацкой сделки.
Но и на этом история не закончилась. «Руснефть» была практически уничтожена, а ее глава в конечном итоге попросил политического убежища в Великобритании. Дальше продолжает Анита Орбан.
В марте 2006 года Московский арбитражный суд назначил ЮКОСу конкурсного управляющего Эдуарда Рябгуна. В августе 2006 года словацкое руководство встретилось с управляющими компании «Юкос Финанс» и была достигнута договоренность, что Словакия выкупает акции обратно. Через несколько дней конкурсный управляющий Рябгун уволил американское руководство «Юкос Финанс» под предлогом того, что они действуют в ущерб интересам компании. А через год в июле выставил на аукцион и сам «Юкос Финанс». Это при том, что руководство «Юкос Финанс» начало оспаривать свою принадлежность к основному «Юкосу» в суде. Рассмотрение этого дела было назначено на октябрь. Но аукцион прошел в августе. Среди желающих купить были только российские компании. И в конце концов покупателем стала компания «Промнефтьстрой». И, конечно, голландский суд в октябре постановил, что дело о банкротстве, заведенное в России против ЮКОСа, не отвечает нормам голландского законодательства и поставил на место прежних американских руководителей ЮКОС Финанс. Вот на этом я бы закончила историю. Она весьма показательна. Потому что в течение этого времени Россия использовала дипломатические каналы давления и государственные визиты, а также незаконные средства типа увольнения американского руководства ЮКОС Финанс конкурсным управляющим и нелегального аукциона. Более того, были задействованы средства информации и, как я только что сказала, была разорена преуспевающая частная российская компания, которая хотела купить акции Транспетрол. И все это потому, что российское руководство хотело, чтобы контрольный пакет акций и право управления словацкой частью трубопровода принадлежало российской государственной компании.
Анита Орбан в книге «Власть, энергетика и новый российский империализм» проанализировала все попытки скупки восточноевропейских предприятий российскими государственными компаниями за период между 90-м и 2008 годом. И иногда эти попытки были успешными, а иногда нет. От чего это зависело?
Уровень успеха зависит от страны и от правительства. Наименее успешной Россия была в Польше, потому что там все правительства любой политической окраски весьма тщательно следили за тем, чтобы не пустить российские компании в стратегическую индустрию. И наибольшего успеха Россия добилась в Венгрии и Словакии. Я посмотрела на правительства в этих странах и разделила их на две категории. Посткоммунистические, социалистические или, как я их назвала, дружественные правительства. И консервативные, которые я назвала скептическими. Уровень успеха России при дружественных правительствах в этих странах составлял 90%, при скептических правительствах всего 33%. И это заметно невооруженным взглядом. В нашем регионе от Балтики до Словакии всегда где-то есть социалистическое или дружественное правительство. И именно там Россия немедленно концентрирует внимание. Как только проходят выборы, они смыкают ряды.
Так где в последние годы были такие дыры, которые использовало российское руководство?
Последние несколько лет такой страной была Болгария, но только до прихода в кресло премьера Бойко Борисова. Когда он стал премьер-министром, Россия отступила. А второй страной была Венгрия. Венгерское правительство даже какое-то время выступало против европейского проекта трубопровода Набука, поддерживало Южный поток, но еще России все-таки удалось купить более 20% крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии «МОЛ».
Анита Орбан заканчивает книгу «Власть, энергетика и новый российский империализм» сравнением нынешней России с Советским Союзом, который, в свою очередь, отказавшись от утопии мировой революции в пользу национальной экспансии, во многом перенял поведение Российской империи. Россия ведет себя похоже. Кто-то говорит, что средства изменились, но и это не так. В конце 70-х годов, вспоминает историю венгерская журналистка, Москва предложила план прокладки 6 основных трубопроводов между Уренгоем, вторым по величине газовым месторождением в мире, и Европой. Соединенные Штаты выступили против плана, европейцы его поддержали. Так начался самый большой спор внутри западного мира за все годы холодной войны. В конце концов, канцлер Германии Гельмут Шмидт объявил о начале строительства Уренгойского проекта после государственного визита в Москву в июле 80-го года. Через 25 лет Москва использовала другого социал-демократа, канцлера Герхарда Шрёдера, чтобы добиться сделки по Северному потоку.
На встрече с венгерской журналисткой и экономистом Анитой Орбан побывала моя коллега Ирина Лагунина.